Я насторожился. Детонаторы были связаны с таинственным саркофагом. За детонаторами явился сюда Бромберг. Детонаторы экселленс выставил как приманку для Льва Абалкина. Я стал слушать с удвоенным вниманием, надеясь, что в пылу свары старики выболтают что-нибудь еще, и я, наконец, узнаю нечто существенное о Льве Абалкине. Но я услышал это существенное только тогда, когда они угомонились. 4 июня 78 года. Лев Абалкин у доктора Бромберга. Они угомонились разом, одновременно, как будто у них одновременно иссякли последние остатки энергии. Замолчали. Перестали сверлить друг друга огненными взорами. Бромберг, отдуваясь, вытащил старомодный носовой платок и принялся утирать лицо и шею. Экселленс, не глядя на него, полез за пазуху. Я испугался, не за пистолетом ли. Извлек капсулу, выкатил на ладонь белый шарик и положил его под язык, а капсулу протянул Бромбергу. «И не подумаю», — заявил Бромберг, демонстративно отворачиваясь. Экселленс продолжал протягивать ему капсулу. Бромберг искоса, как петух, посмотрел на нее. Потом сказал с пафосом: «Яд мудрецом тебе предложенный возьми, из рук же дурака не принимай бальзама». Он взял капсулу и тоже выкатил себе на ладонь белый шарик. «Я в этом не нуждаюсь», — объявил он и кинул шарик в рот. «Пока еще не нуждаюсь». «Айзек», — сказал экселленс и причмокнул. «Что вы будете делать, когда я умру?» «Спляшу качучу», — сказал Бромберг мрачно. «Не говорите глупостей». «Айзек», — сказал экселленс, — «зачем вам все-таки понадобились детонаторы? Подождите, не начинайте все сначала. Я вовсе не собираюсь вмешиваться в ваши личные дела. Если бы вы заинтересовались детонаторами неделю назад или на будущей неделе, я бы никогда не стал задавать вам этот вопрос. Но они понадобились вам именно сегодня, именно в ту ночь, когда за ними должен был прийти совсем другой человек. Если это просто невероятное совпадение, то так и скажите, и мы расстанемся. У меня голова разболелась». «А кто это должен был за ними прийти?» — подозрительно спросил Бромберг. «Лев Абалкин», — сказал экселленс утомленно. «Кто это такой? Вы не знаете Льва Абалкина?» «В первый раз слышу», — сказал Бромберг. «Верю», — сказал экселленс. «Еще бы», — сказал Бромберг высокомерно. «Вам я верю», — сказал экселленс. «Но я не верю в совпадение». «Слушайте, Айзек, неужели это так трудно, просто без кривляний рассказать, почему вы именно сегодня пришли за детонаторами?» «Мне не нравится слово «кривляние», — сказал Бромберг сварливо, но уже без прежнего задора. «Я беру его назад», — сказал экселленс. Бромберг снова принялся утираться. «У меня секретов нет», — объявил он. «Вы знаете, Рудольф, я ненавижу все и всяческие секреты. Это вы сами поставили меня в положение, когда я вынужден кривляться и ломать комедию. А между тем все очень просто. Сегодня утром ко мне явился некто. Вам обязательно нужно имя?» «Нет». «Некий молодой человек. О чем мы с ним говорили, несущественно, я полагаю. Разговор носил достаточно личный характер. Но во время разговора я заметил у него вот здесь...» Бромберг ткнул пальцем в сгиб локтя правой руки. «Довольно странное родимое пятно. Я даже спросил его: это что, татуировка?» «Вы знаете, Рудольф, татуировки — мое хобби». «Нет», — ответил он, — «это родимое пятно. Больше всего оно было похоже на букву «Ж» в кириллице или, скажем, на японский иероглиф «Сандзю». 30. Вам это ничего не напоминает, Рудольф?» «Напоминает», — сказал экселленс. «Мне это тоже что-то напоминало, что-то совсем недавнее, что-то показавшееся и странным, и несущественным одновременно». «Что вы сразу сообразили?» — спросил Бромберг с завистью. «Да», — сказал экселленс, — «а вот я не сразу. Молодой человек уже давно ушел, а я все сидел и вспоминал, где я мог видеть такой значок, причем не просто похожий на него, а именно такой в точности. В конце концов, вспомнил. Мне надо было проверить, понимаете? Под рукой ни одной репродукции. Я бросаюсь в музей, музей закрыт. Мак, сказал экселленс, будь добр, подай нам сюда эту штуку, которая под шалью. Я повиновался. Брусок был тяжелый и теплый на ощупь. Я поставил его на стол перед экселленсом. Экселленс придвинул его поближе к себе, и теперь я видел, что это действительно футляр из гладко отполированного материала ярко-янтарного цвета с едва заметной, идеально прямой линией, отделяющей слегка выпуклую крышку от массивного основания. Экселленс попытался приподнять крышку, но пальцы его скользили, и ничего у него не получалось. «Дайте-ка мне», — нетерпеливо сказал Бромберг. Он оттолкнул экселленса, взялся за крышку обеими руками, поднял ее и отложил в сторону. «Вот эти штуки, они, по-видимому, и называли детонаторами. Круглые серые блямбы, миллиметров 70 в диаметре, уложенные одним рядом в аккуратные гнезда. Всего детонаторов было 11, и еще два гнезда были пусты. И видно было, что дно их выслано белесоватым ворсом, похожим на плесень, и ворсинки эти заметно шевелились, словно живые. Да, они, вероятно, и были в каком-то смысле живые. Однако прежде всего в глаза мне бросились довольно сложные иероглифы, изображенные на поверхности детонаторов по одному на каждом и все разные. Они были большие, розовато-коричневые, слегка расплывшиеся, как бы нанесенные цветной тушью на влажную бумагу. И один из них я узнал сразу. Чуть расплывшаяся стилизованная буква «Ж». Или, если угодно, японский иероглиф «Сандзю». Маленький оригинал увеличенной копии на обороте листа номер 1 в деле номер 07. Этот детонатор был третьим слева, если смотреть от меня. И экселленс, подвесив над ним свой длинный указательный палец, произнес. «Он? Да-да!» — нетерпеливо отозвался Бромберг, отпихивая его руку. «Не мешайте, вы ничего не понимаете». Он вцепился ногтями в край детонатора и принялся осторожными движениями как бы вывинчивать его из гнезда, бормоча при этом. «Здесь совсем не в этом дело». Неужели вы воображаете, что я был способен перепутать? Чушь какая! И он вытянул, наконец, детонатор из гнезда и стал осторожно поднимать его над футляром все выше и выше. И видно было, как тянутся за серым толстеньким диском тонкие белесоватые нити, утоньшаются, лопаются одна за другой. И когда лопнула последняя, Бромберг перевернул диск нижней поверхностью вверх, и я увидел там среди шевелящихся полупрозрачных ворсинок тот же иероглиф, только черный, маленький и очень отчетливый, словно его вычеканили в сером материале. «Да», — сказал Бромберг торжествующе, — «точно такой. Я так и знал, что не могу ошибиться». «В чем именно?» — спросил экселленс. «Размер», — сказал Бромберг. «Размер, детали, пропорции». Вы понимаете, родимое пятно у него не просто похоже на этот значок, оно в точности такое же. Он пристально посмотрел на экселленса. Слушайте, Рудольф, услуга за услугу. Вы что, вы их пометили? Нет, конечно. Значит, у них это было с самого начала, спросил Бромберг, постукивая себя пальцем по сгибу правой руки. Нет, эти значки появились у них в возрасте 10-12 лет. Бромберг осторожно ввинтил детонатор обратно в гнездо и удовлетворенно повалился в кресло. «Ну что ж», — произнес он. «Так я именно так это и понял. Ну-с, господин полицей-президент, чего же стоит вся эта ваша секретность? Канал его у меня есть, и едва златоперстый ФЭП озарит верхушки этих наших архитектурных уродов, как я немедленно свяжусь с ним, и мы всласть поговорим. И не пытайтесь меня отговаривать, Сикорский!» — вскричал он, размахивая пальцем перед носом экселленца.